Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Сергей Соболев, и я представляю научно-исследовательский вычислительный центр МГУ. Но перед началом доклада я с удовольствием хотел поблагодарить организаторов этого семинара за мероприятие, за приглашение, за возможность выступить. Очень интересно было послушать доклады и вообще поприсутствовать в таком интересном, необычном месте. Вот. А доклад мой будет посвящен технологии распределенных вычислений. Я расскажу о том, что это такое, какие программные решения применяются в данной области, расскажу о работах нашего вычислительного центра, о их решениях, значит, о том, что мы можем, о том, какие задачи мы успешно решали с помощью нашей технологии системы метакомпьютинга XCOM, и о том, тех направлениях развития, в которых мы планируем развивать эту систему дальше. Но для начала давайте определимся с предметом разговора. Значит, определим распределенное вычисление как применение доступных разнородных компьютерных ресурсов, соединенных между собой каналами связи общего назначения, для решения вычислительно сложных задач. Я выделю ключевые слова этого определения. Речь идет о том, что мы объединяем совершенно различные компьютеры, домашние офисные машины, какие-то отдельно стоящие серверы, суперкомпьютеры, и решаем, значит, компьютеры, объединенные совершенно разными каналами связи, ну, скорее всего, это сеть интернет, вот, не выделенные, не специализированные. И вот этот компьютерный массив мы используем для решения одной задачи. Для того, чтобы это все работало, используется специальное программное обеспечение для организации распределенных вычислений. Для чего вообще это может быть нужно? Ну, типичный пример. Есть вычислительная задача, есть выход на суперкомпьютер, но вот тех ресурсов, которые предоставляются в рамках нашего выхода, не хватает для того, чтобы решить задачу, ну, либо за приемлемое, за нужное время, либо с приемлемой точностью. Но, допустим, удается получить выход на несколько суперкомпьютеров, и тогда мы можем заставить их вместе работать над этой задачей, решить ее так, как нам необходимо. Другая ситуация. Есть задача, а суперкомпьютера нет. Но есть под рукой, опять же, офис с компьютерами, может быть, где-то компьютерный класс, может быть, что-то еще. И вот эти компьютеры тоже можно объединить для решения, для работы над задачей и получить результат, ну, такой же, как если бы мы использовали суперкомпьютер. Интересно, что технологию распределенных вычислений можно отчасти рассматривать и как технологию программирования и изначально распараллеливать последовательную задачу с их помощью. Иногда это проще, чем писать программу на MPI, вот, а иногда это единственный доступный способ, но в тех случаях, когда приложение недоступно в исходных кодах и перекомпилировать как-то мы его не можем. Итак, вычисление в распределенных средах. Что это за объект? Он обладает такими свойствами, которые не характерны для традиционных сильно связанных вычислительных систем. Но прежде всего это масштабность. Количество процессоров, которые мы можем объединить, ну, потенциально ограничено сверху числом компьютеров, подключенных к сети интернет. Ну, понятно, что это миллионы, десятки миллионов компьютеров. Все эти компьютеры могут находиться в различных точках земного шара. Все компьютеры неоднородны по всем практически параметрам. Аппаратная составляющая, операционная система, состав прикладного и системного программного обеспечения. Среда динамична, то есть в ходе решения задач часть компьютерных ресурсов может исчезнуть, отключиться от расчета, но при этом, естественно, нельзя допустить, чтобы расчет был остановлен, а результаты потеряны. И наоборот, какие-то ресурсы могут подключиться к задаче, вот, и в этом случае их нужно обнаружить и использовать. Какие же задачи могут... Да, естественно, каждый компьютер имеет своего хозяина, который устанавливает свои политики использования, политики администрирования, и мы должны работать только в этих рамках, не нарушая и не вмешиваясь в штатную работу этих систем, которые, напомню, могут быть предназначены, ну, совсем для других целей. Какие же задачи можно решать в столь сложной и нетривиальной среде? Но массивный параллелизм среды приводит к тому, что и задача должна обладать большим внутренним ресурсом параллелизма. Динамичность состава и географическая распределенность приводят к тому, что необходимо минимизировать коммуникации между параллельными процессами в среде и использовать как можно более простые коммуникационные схемы. Но чаще всего распределенные вычисления организуются по клиент-серверной схеме, где выделяется серверная часть, которая разбивает вот эту большую задачу на множество маленьких кусков независимых, которые могут обрабатываться независимо друг от друга, вот, и клиентскую часть, которая вот каждый такой кусочек обрабатывает где-то на вычислительном узле. Есть какое-то количество программных платформ, разрабатываются они уже достаточно давно. Вот, они все, ну как, каждая из них создавалась исходя из каких-то специфических целей, но тем не менее они решают очень похожие задачи и внутри себя тоже довольно похоже устроены. Ну вот несколько примеров приведено. Вот, наверное, самая старая система и самая известная – это система Condor с 1988 года. Цель ее разработки – это использование простаивающих ресурсов компьютеров в организациях. Но известно, что офисные компьютеры даже в рабочее время относительно сильно никогда не загружаются, ну а ночью, по выходным дням и праздничным дням они просто простаивают. Система Boeing 2002 года, университет Беркли. Эта система предназначена для поддержки проектов добровольных вычислений в сети интернет. То есть каждый может на основе этой системы поднять проект, кинуть клич в интернете, к нему будут подключаться обычные пользователи и предоставлять свои ресурсы для решения той или иной задачи. Система Hadoop, разработка компании Apache под патронажем Yahoo, и, так сказать, другие IT-гиганты за ними внимательно присматривают. Значит, здесь цель – обработка больших массивов данных методом MapReduce. Ну вот Сергей Дмитриевич в первый день о нем уже упоминал. Вот, а на самом деле принцип тот же. Есть функция Map, которая сопоставляет, разбивает вот данные по парам ключ-значений, функция Reduce, которая свертывает. Вот, и реализовано это все тоже примерно на той же схеме. Вот, и в этот же ряд вот хотелось поставить систему XCOM, которая разрабатывается у нас в НИФЦе, и вот о которой я дальше чуть подробнее расскажу. Изначально мы ставили перед собой цель создать легкий и несложный инструментарий, который позволит пользователю, ну, во-первых, достаточно простыми средствами адаптировать его задачу к выполнению в распределенной среде, а во-вторых, позволил бы быстро занять доступные компьютерные ресурсы, быстро провести расчет и быстро эти ресурсы освободить. Ну вот, на мой взгляд, цели эти мы достигли. Значит, вычисления организованы, ну вот по уже, так сказать, традиционной клиент-серверной схеме. Вот, но, правда, мы внесли некое новшество. Значит, у нас не просто двухуровневая схема, где есть один сервер и множество клиентов, а можно строить иерархические среды, ну, такого достаточно произвольного уровня иерархии за счет механизма промежуточных серверов. Я не буду подробно рассказывать об архитектуре XCOM, потому что о ней мы, ну, достаточно часто и рассказываем на конференциях, есть публикации. Но вот остановлюсь на том, что представляет система XCOM с точки зрения вот того самого пользователя, который хочет ей воспользоваться и свою задачу в распределенной среде запустить. Вот что ему нужно сделать? Вот. Но прежде всего он должен произвести, значит, вот логическое разбиение своей задачи на вот те самые две части, клиентскую и серверную. Значит, серверная часть должна отвечать за разбиение, опять-таки, задачи на независимые порции и склейку результатов. Значит, в системе XCOM для реализации серверной части в общем случае пишется библиотека на языке Perl. Я забыл сказать, что сама система сейчас также целиком на языке Perl написана. Пишется библиотека на языке Perl, она включает в себя 6 или 7 функций. Значит, это функция инициализации, то есть те действия, которые нужно произвести перед началом расчета, функция, отдающая номера первой и последней порции, функция генерации тел порций по ее номеру, функция обработки готовой порции, которая от клиентов приходит. Вот, условия завершения, то есть в каком случае расчет должен считаться законченным, вот, и действия, которые нужно произвести уже после всех, после всего расчета. На самом деле очень часто вот распределенный расчет сводится к тому, что есть один исполнимый файл, множество файлов входных данных, и нужно вот просто прогнать каждый из этих файлов. В этом случае программирование на Perl не требуется, просто описывается, ну, грубо говоря, путь, вот откуда входные файлы надо брать и куда складывать результаты. То есть вот эти функции, значит, вот это программирование функций, оно не требуется. Вот, и, значит, клиентская часть, значит, которая будет работать на вычислительных узлах, вот, в общем случае, это тоже две функции на языке Perl, вот, инициализация, то есть, опять-таки, действие, которое однократно на узле проводится, и функция, которая формирует команду на запуск, соответственно, ее запускает. Но, опять-таки, во многих случаях запуск команды – это имя исполнимого файла там, и имя входного файла. Вот, и тоже здесь можно опускать вот, написание программирования на Perl, вот, а писать просто запуск команды в конфигурационных файлах. Вот, ну, собственно, после того, как вот это все сделано, файлы задач специальным образом компонуются, вот, настраивается система через конфигурационные файлы, ну, все это в руководстве описано. Вот это пример серверной части задачи, которая включена в дистрибутив системы XCOM. Я сразу не призываю ни в коем случае сейчас пытаться как-то вот понять этот код, я его даже комментировать не буду, но вот обращаю внимание. Вот серверная часть задачи, вот все те 6-7 функций, ну вот они на одном слайде уместились. Вот самая сложная функция 4 строки. Вот, а язык Perl, и в принципе на основе вот и уже этого кода можно создавать какие-то свои рабочие программы, но даже, в общем, языка особо-то и не зная. Та же задача, ее клиентская часть, но функция чуть посложнее, но тем не менее тоже, на мой взгляд, достаточно понятна. Немного о неких ярких особенностях нашей системы. Вот XCOM поддерживает различные режимы работы клиентской части на вычислительных узлах. Вот, но самый простой режим — это когда мы запускаем клиента просто на узле, он занимает все ресурсы, вот, соединяется с сервером, начинает что-то считать. Для работы на кластерных системах, на суперкомпьютерах, изначально мы разработали такой режим, называемый по занятости. Это когда на узел садится специальный агент, он отслеживает, свободен узел или занят. Вот если узел свободен, он запускает клиента XCOM, вот, но тот начинает какую-то свою деятельность. Вот, а если агент определяет, что на узел пришла задача из штатной системы очередей, то он все процессы XCOM останавливает. Вот. Довольно много расчетов мы привели в таких режимах, но вот в последнее время пришли к тому, что сложно сейчас эти режимы использовать, но по очень простой причине. Но простаивающих ресурсов на суперкомпьютеров, по нашему опыту, уже, наверное, не встречается. Вот, поэтому единственный вариант — это работа через штатную систему очередей. Вот, и, значит, недавно вот мы реализовали ряд интерфейсов к системам очередей на суперкомпьютерах, значит, сделали интерфейсы к системе Клео, которая у нас на скифингу учебушев установлена, к системе Торг, популярная система очередей, вот, IBM-овская Load Leveler, вот, и программное обеспечение промежуточного уровня Unicore. Это некий такой шаг вот в грид большой. Вот, но в перспективе этот список будем расширять, сюда добавим Slurm, это то, что установлено на Ломоносове, ну и достаточно универсальный интерфейс POSIX тоже планируем здесь реализовать. Вот, а под систему управления заданиями в XCOM, вот, она, некоторым образом повышает уровень работы для пользователя и позволяет ему работать с распределенными ресурсами, как если бы он работал на обычном суперкомпьютере. То есть пользователь может поставить задачу в очередь, может посмотреть, что там с ней происходит, при необходимости может ее из очереди убрать. Вот, поддерживается последовательный запуск задач, то есть когда одной задаче отдают все ресурсы распределенной среды, вот, и запуск нескольких задач одновременно, когда система как-то пытается поделить ресурсы между задачами. Вот, кроме того, здесь учитываются требования задач к тем ресурсам, на которых они должны вычисляться, требования по аппаратуре, то есть, например, процессор там с частотой не ниже такого-то, с архитектурой 64 бита и оперативной памятью там не меньше 2 гигабайт. Вот, значит, в системе имеются встроены средства визуализации хода расчетов, вот, и, значит, два таких средства, значит, есть встроенная техническая визуализация, сервер XCOM, он в ходе работы генерирует HTML-файл, в котором сваливается вся информация о том, что происходит на каждом узле, в каком состоянии находится каждая порция, вот очень подробная информация, но для неподготовленного пользователя ее, конечно, сложно считывать. Вот, поэтому примерно те же данные генерируются параллельно в XML, для того, чтобы можно было писать какие-то внешние модули, чтобы отображать состояние расчета, так как это нужно в данном конкретном случае. Я позже покажу, как это выглядит. Вот, немного о тех задачах, которые мы решали с помощью XCOM. Подробнее я, наверное, чуть-чуть остановлюсь тут на втором пункте. Вот о задачах виртуального докинга и скрининга речь уже шла. Вот, вчера и сегодня тоже упоминалось. Вот, чем для нас эти задачи хороши? Они идеально ложатся на схему распределенных расчетов. Вот есть одна большая молекула белка, и есть множество маленьких соединений лигантов, и вот взаимодействие с которым нам нужно отследить. Значит, на практике расчет взаимодействия одного белка с одним лигандом – это несколько часов. Может быть и полчаса, может быть и двое суток, всяко бывало. Значит, задачу эту мы решали с двумя научными группами, они использовали каждое свое собственное средство для докинга. Первая группа — это одна из лабораторий вычислительного центра Владимира Борисовича Сулимова. Вот, они работают в кооперации с подразделениями Российской академии медицинских наук. Значит, множество расчетов мы с ними провели в различных режимах. Значит, задействовали монопольно все ресурсы суперкомпьютеров СКИФ МГУ Чебышев, задействовали целиком суперкомпьютер СКИФ Сайберия, 12 терафлопсная машина, проводили распределенные расчеты, когда у нас задействовались ресурсы нескольких суперкомпьютерных центров по всей России, то есть это Москва, Томск, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа. Вот, вот интересно, что, значит, в ходе одного из расчетов были получены реальные прикладные результаты. Вот поиск ингибиторов тромбина дал результат, который был запатентован, который, значит, превосходит западные аналоги как лекарство для лечения тромбозов. Вот сейчас он проходит, ну, по-моему, клинические даже уже испытания. Значит, аналогичная задача решалась с другой научной группой, это факультет биоинженерии и биоинформатики университета и компания молекулярной технологии, но в частности, значит, искали лекарства от онкологических заболеваний. Вот, но вот из последних расчетов, значит, интересных с этой группой, вот мы на СКИФ МГУ Чебышев в дни новогодних каникул, ну, как вы знаете, там 11 дней, вот, и ресурсы были практически свободны, вот, через систему очередей мы загрузили с помощью XCOM суперкомпьютер практически полностью, и вот за 11 дней мы задачу как раз-таки и решили. Вот на слайде пример визуализации хода расчета, значит, о той задаче, которая здесь считается, я расскажу чуть дальше. Но вот один из вариантов, как это может выглядеть, значит, вот здесь вот каждая точечка – это один процессор, один клиент, который подключен к расчету. Вот, ну, какая-то общая информация о расчете, его ход, вот слева название суперкомпьютерных центров, которые над задачей работают. А вот другой вариант, как можно на тот же расчет посмотреть, значит, это степень участия каждого суперкомпьютерного центра в расчете. Вот видно, например, что вот Челябинский суперкомпьютер, ну, вот, достаточно много ресурсов для расчета предоставил, вот, но другие вычислительные центры меньше в расчете поучаствовали. Вот, а я продолжаю рассказывать о задачах. Значит, задача, которую тоже мы решали в различных вариантах вместе с Пензенским государственным университетом, это лаборатория профессора Смирнова Юрия Геннадьевича, вычисление коэффициентов матрицы для задачи дифракции электромагнитной волны на однородных диэлектрических телах. Но, как я понимаю, разные этапы решения задачи были, вот, разные конфигурации тех самых тел. Вот, и тоже решали ее в самых разных режимах. Еще на старых кластерах университетских мы решали ее в режиме по занятости. Вот, из недавних расчетов тоже вот решали в таком сильно распределенном режиме с несколькими суперкомпьютерными центрами. Вот, опять-таки, задача очень удобна для нас тем, что вот каждый элемент матрицы он рассчитывается независимо, и мы можем варьировать сложность каждой порции, но объединяя в одной порции, ну, какое-то количество вот этих самых элементов, 10-20, ну, так, чтобы как-то более-менее оптимально расчет выстроить. Задача по анализу лог-файлов в сетевых маршрутизаторах. Ее решали не мы, ее делал, значит, выполнялась она в сетевом центре Южноуральского государственного университета. Вот, анализировали они свои потоки данных, ну, вот, видимо, чего-то, так сказать, в них какие-то последовательности искали. Вот мы здесь только помогали чуть-чуть им с реализацией, вот, а так у них эта задача достаточно в постоянном режиме решалась, по-моему, на полутора десятках обычных персоналок. Значит, вот под шестым пунктом расшифровка пароля Unix, я понимаю, что, может быть, выглядит подозрительно, вот, но решали и такую задачу, на самом деле просто адаптировали известное приложение John the Ripper. Вот, мы ее решали, конечно же, в тестовом режиме, конечно же, мы не брали реальные пароли, вот, мы просто их нагенерировали, вот. Задачу эту решали в ходе отработки взаимодействия с системами очередей, но интересно, что эта задача, на самом деле, вот решение ее не только вредно, но и полезно. Почему? Потому что многие центры коллективного пользователя достаточно слабо защищены вот, от различных воздействий, вот, и защита происходит только на уровне паролей. Вот, стойкость паролей, ну, в общем, целесообразно проверять периодически, потому что пользователи об этом заботятся не очень хорошо. Вот, и вот даже у нас в суперкомпьютерном центре, в общем, были примеры. Вот, несколько примеров не совсем стандартного использования системы XCOM как, ну, некого такого мета-средства управления задачами. Значит, в прошлом году делали интересный совместный проект, значит, с компаниями Tesis и Sigma Technologies, значит, по решению оптимизационных гидродинамических задач на суперкомпьютерах МГУ. От компании Tesis был решатель Flow Vision, вот от компании Sigma был оптимизатор EOS, вот, и, значит, взаимодействие проходило следующим образом, вот, Значит, оптимизатор, он изначально генерировал какое-то количество задачек. Вот через XCOM они шли на вычислительные кластеры, там они во Flow Vision обрабатывались, результаты шли назад, оптимизатор все их собирал, значит, внутри себя чего-то там проворачивал, оптимизировал, вот, и выдавал, значит, следующий этап решения, вот к чему-то вот оно сводилось. Значит, то, что практически решалось, это задача, если не ошибаюсь, по оптимизации профиля крыла самолета. Еще один пример, значит, сервис группировки однопроцессорных задач на суперкомпьютере SCIF МГУ Чебышев. Вот та система очередей Клео, которая там установлена, вот у нее был такой недостаток. Если ставился в очередь однопроцессорная задача, то она ее распределяла на отдельный узел. Ну, соответственно, значит, одно ядро процессорное на задаче работает, остальные 7 простаивают, неэффективно. Вот, и, значит, вот с помощью системы XCOM мы сделали такой сервис, который, значит, вот эти задачи позволяет группировать и кидать по несколько таких задач на один узел. Вот, но, правда, в эксплуатацию сервис не пошел, потому что система Клео, она сама научилась этой функциональности. Вот, еще одно, ну, достаточно давнее исследование, которое дало, на самом деле, начало отдельному серьезному направлению работ, которое сейчас у нас в лаборатории тоже, значит, развивается, исследование свойств прикладных задач на различных процессорных архитектурах. Вот. То есть с помощью системы XCOM оказалось очень удобно запустить одну и ту же задачу на разных архитектурах и потом проанализировать, а чего с ней происходило. Вот. В зависимости от того, какая архитектура была, каким компилятором задача была скомпилирована. Вот. И вот, значит, от вот этого исследования я хотел плавно перейти к тому перспективному направлению, которым мы хотели сейчас начать заняться. Вот. Но прежде всего хотелось бы вернуться от распределенных систем к традиционным суперкомпьютерным системам. Вот как можно описать обычный суперкомпьютер? Ну, самое характерное, наверное, характерный показатель – это пиковая производительность. Вычисляется тривиально, берется пиковая производительность одного процессора, умножается на число всех процессоров в системе. Вот, если у нас суперкомпьютер построен по кластерной архитектуре, то, значит, вторые по важности, наверное, показатели – это пропускная способность и латентность коммуникационной сети. Значит, эти данные предоставляются производителями коммуникационного оборудования, их можно также померить тестами. Вот. Значит, производительность на реальных задачах оценивается по-разному. Самый популярный тест – это LINPACK, решение систем линейных уравнений. Значит, на основе его строится известный всем рейтинг ТОП-500. Вот есть понятие эффективности суперкомпьютера, это когда, значит, эффективность – это отношение реальной пиковой производительности. Вот, есть понятие энергоэффективности, это отношение производительности к объему потребляемой энергии. Если для того, чтобы оценить пригодность своей задачи к той или иной архитектуре, тест LINPACK чем-то не устраивает, есть масса других тестов, но вот из недавних примеров появился такой тест и бенчмарк, и рейтинг Graph 500. Вот он оценивает работу суперкомпьютера на графовых задачах. Вот там другие используются единицы производительности. Вот, в рейтинге занимают первое место те машины, которые решили задачу большей размерности. Но в любом случае вот есть система достаточно понятных оценок, вот, которая может пользователю подсказать о том, вот, насколько его задача к суперкомпьютеру подойдет. А вот с распределенными средами так сделать, ну, не удается. Но даже такая вещь, как пиковая производительность, в лоб, в общем, не вычисляется. Среда-то у нас динамичная. Вот, и в один момент посчитали формально пиковая производительность такая, вот, но часть ресурсов ушла, и, естественно, она уже изменилась. Вот, свойства коммуникационной среды, они тоже меняются. Понятно, мало того, что они разные в разных сегментах среды, но так на них же еще влияют и другие задачи, вот, и другие потоки данных, у нас же среда-то не выделенная. Вот, реальная производительность, условно реальная производительность на каком-то тесте, она тоже, понятно, будет варьироваться от запуска к запуску. Вот, и вот слово «эффективность», оно тут оказывается как-то совершенно неопределенным. Вот, потому что нет, ну, какого-то такого принципа, на основе которого можно эффективность посчитать. Вот. Но при этом есть ощущение, что можно говорить об эффективности, ну, для конкретного расчета, конкретной задачи в конкретной среде. Замечательно. Вот я, наверное, сейчас два слайда так быстренько пролистаю. Значит, здесь рассказывается о том, какие характеристики среды и расчета мы использовали в системе XCOM, но для того, чтобы как-то охарактеризовать те расчеты, которые мы делали. Вот. И вот на этом слайде рассказывается о том, почему мы сейчас мы от этих показателей сейчас отказываемся. Вот. И вот некая цель нашей работы, ну вот у нее есть такое очень условное, ну, внутреннее название, распределенный ленпак. Вот. Хочется разработать комплекс характеристик, которым можно как-то описать распределенную вычислительную среду. Хочется разработать комплекс характеристик, которым можно описать распределенный расчет. Хочется создать методику, инструментарий для того, чтобы можно было определить свойства распределенной среды, чтобы можно было оценить поведение конкретного приложения в такой среде, чтобы можно было выдать какие-то рекомендации для человека, вот, решающего задачу, значит, что вот, как лучше переконфигурировать задачу для того, чтобы решение было эффективно. Но эффективно по каким параметрам? По времени, по используемым ресурсам, может быть, по стоимости ресурсов, почему-то еще. Вот, значит, этим мы сейчас планируем заняться. Вот, я благодарю за внимание, вот, доклад закончен. Значит, система XCOM, она распространяется свободно, вот есть сайт, на котором можно ее скачать, можно ознакомиться с документацией по проекту, вот, есть адрес, по которому можно задавать любые вопросы. Вот, но вот у меня еще есть, на самом деле, последний слайд. Вот, я хотел обратить внимание на две суперкомпьютерные конференции, вот, которые, может быть, интересны будут участникам данного семинара, но вот, на самом деле, очень многие доклады, мне кажется, они хорошо были бы восприняты и на этих конференциях тоже, но вот, правда, первую конференцию сейчас уже удастся, наверное, только послушать, потому что прием докладов завершен. Вот, это конференция параллельной вычислительной технологии, ПАФТ. Вот, она мигрирует по городам, в этом году она проходит в университете, вот, в конце марта, начале апреля. Вот, а вот на конференцию научный сервис сети интернет, в этом году у нее подзаголовок «Экзофлопсное будущее», доклады представить еще не поздно, на самом деле там даже прием докладов толком пока не открыт, думаю, что после ПАФТа мы это сделаем, вот, но известно, что доклады будут приниматься до 1 июня, в рамках молодежной секции докладов даже до 7 июня, по-моему, значит, вот сайты этих конференций приведены, будем рады вас видеть. У меня все.
Спасибо. Давайте поаплодируем. Вопросы, пожалуйста.
У вас иерархическая структура распределения базовых узлов компьютеров. Вот какова глубина этой структуры разбиения и какой принцип разбиения?
Давайте я вот, может быть, картинку верну. Вот она. Значит, вот здесь используется такой компонент, как промежуточный сервер. Значит, он вот наверх для центрального сервера он представляется вычислительным узлом большим. Вот. А вот для клиентов, которые под ним лежат, он представляется центральным сервером системы. Значит, глубина, ну, в принципе, глубина здесь может быть произвольная, но вот больше, чем вот такая архитектура, мы сами не строили.
Вопрос такой, вот здесь 6 среднего уровня, и ага. У каждого примерно по 6 нижнего. Почему так взяли? А не взяли, например, 4 среднего и по 12 навесили на каждый день?
Это на самом деле просто картинка.
Ну а как это вот?
Вот в реальных расчетах, значит, я могу сказать, значит, как было дело. Вот на самом деле вот эти вот грозди, это. Но они в каком-то смысле отображают масштаб вычислений. Вот я говорил, вот о распределенных расчетах 6 суперкомпьютерными центрами. Значит, но вот здесь вот было порядка, ну, несколько сотен узлов. Вот, здесь было несколько десятков узлов. Вот так вот.
Эти узлы распределяются по мощности или
как? Скорее так, они распределяются по некой логике. Но вот смотрите, вот эти промежуточные серверы, у них много достаточно функций. В частности, они буферизируют потоки данных. Вот. И выгодно вот один раз скачать, например, в Томск код задачи и данные какие-то к ним, вот, а потом уже распределять данные внутри локальной сети кластера, вот, чем каждый раз вот каждому клиенту данные от сервера, так сказать, скачивать.
Я к чему-то говорю, да. Потому что вот в теории сложных сетей есть конфигурация scale-free networks. Вот вы тут никак это не используете?
Ну, наверное, нет.
Вот scale-free networks. Угу. Очень похожая штука.
Ну, мы здесь, конечно, ничего нового-то не изобрели, вот, но, в общем, такой подход у нас давно был.
Оптимизированные вещи, как вот надо это дело все разбивать?
На самом деле, вот в рамках вот той задачи, о которых я говорил, ну, тоже вот есть какая-то такая задумка, когда вот мы запустим некий пакет на распределенной среде, и он скажет, что вот здесь вот хорошо бы промежуточный сервер поставить, значит, вот здесь вот хорошо вот там таким образом узлы сгруппировать. Вот этим всем будем тоже заниматься.
Еще вопрос.
То есть, чтобы не скачивать и не смотреть на XCOM, у меня вопрос следующий. Вот первый день было два доклада про грид, про свою инфраструктуру загрузки. Вы говорили об API, которые вы делаете вот к системам, которые на суперкомпьютерах. А к вам API есть снаружи? То есть, и вот те пользуются API к вам?
Нет, мы не делали такого API, чтобы наш сервис предоставлять наружу.
Еще вопросы? Нет вопросов. Комментарий? Пожалуйста.
Два вопроса под общим. Способы управления эффективностью вычислений вот в вашей технологии. Там, как я понимаю, ведь блок вычислений, он один для абсолютно всех узлов. Или...
Один.
Может быть, это не совсем правильно. И второй момент, это вот вы сказали, что переработать приложение под XCOM тривиально, да?
Ну, достаточно просто.
Может быть, это все-таки тоже не совсем так. Как вот в OpenMP там говорят, что поставил одну прагму и получил параллельную программу. Но если я хочу выжать эффективность, все-таки мне там кардинальная переработка приложения нужна. Может быть, здесь тоже так? Под XCOM уже тоже нужно переработать приложение, чтобы все работало супер.
Значит, ну вот на первый вопрос я, наверное, уже ответил. Действительно, значит, пока блоки, вот те блоки, которые выделяются, они никак не связаны с мощностью, значит, тех узлов, которые, значит, нам доступны. Но ведь априори мы вообще говоря и не знаем, кто к нам придет. Вот, а вот попытаться как-то оценить сложность порций и как-то оптимально их распределять, строить оптимальный план, но это тоже некое направление работ на будущее. Вот, а по поводу второго, ну, конечно, здесь тоже возможны какие-то оптимизации, вот, но вот, как правило, накладные расходы, которые система XCOM дает, ну, даже в каких-то тривиальных случаях распараллеливания, они не очень существенные. Вот, не очень существенны для того, чтобы, сказать, ну, вот, предпринимать какие-то достаточно сложные шаги. То есть у нас не было, вот, наверное, таких ситуаций, когда приложение изначально вот, распараллелили под XCOM, получилось плохо, и вот как-то его переписали. Ну вот с таким не сталкивались.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что на XCOM надо смотреть как на систему распределенного запуска заданий и обработки промежуточных результатов?
Да.
Вот, ну, в таком случае возникает вопрос, собственно говоря, с теми программами, которые непосредственно занимаются вычислениями. То есть, так понимаю, что это не часть XCOM, это некоторый как бы отдельный бинарник.
Да, конечно.
Который нужно загрузить на узел, запустить и так далее. Угу. Вот этот процесс как происходит у вас?
Значит, ну, тут два варианта. Либо, значит, программа какая-то самописная, тогда она просто, значит, сейчас вот я слайд. А, вот он. Значит, тогда она просто заворачивается в архив вместе с клиентской частью задачи и отправляется на узел вместе с ней. Вот там на узле она распакуется и будет запускаться. Вот. Ну, либо, например, запуск задачи это вызов пакета, который где-то уже установлен, ну тогда просто этот вызов производится вот из клиентской части задачи.
То есть вот автоматическая передача данного файла, она как бы поддерживается этой системой.
Да, да, да. Вручную, да, об этом пользователь не думает. Вот можно, ну, мало того, что автоматически передаются исполняемые файлы, вот можно автоматически, можно также указать какие-то вспомогательные файлы данных, которые тоже будут на узел переданы.
Скажите, пожалуйста, как в связи с этим решаются проблемы безопасности? То есть получается, что некоторый пользователь может там взять произвольный бинарник и запустить его там на фактически там стратегических кластерах. Это не является таким вот узким местом, критическим местом.
Да.
Чтобы, допустим, там эти кластеры можно сказать, положить на неопределенное время.
Ну, конечно, такая вероятность существует. Вот. И мы тоже думали над этой проблемой. В частности, вот некоторое время назад мы проводили исследования. Ну, например, исследование виртуальных машин, которые мы могли бы для данного случая использовать. Вот, но здесь вот мы вынуждены хранить некий баланс между тем, что система должна быть легкая, Вот. И тем, что, сказать, система должна быть вот полностью защищенная и безопасная. Но вот пока мы его не нащупали, и пока мы предполагаем, что мы доверяем пользователю.
Ну, например, есть общая практика, мировая, достаточно легкая, когда пользуется система под подписи. Такую возможность не рассматривали?
Ну, да, где-то тоже у нас это есть, вот, но вот непосредственно сертификацию приложения мы не делали.
Ну, может быть, есть резон через будущее.
Конечно, конечно.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, коллеги, вы